Дороги к свободе. В студии Виталий Портников. Украинская языковая политика. Один из самых важных политических сюжетов в новейшей истории государства. Еще во времена бывшего президента Виктора Януковича принятие так называемого закона о региональных языках, закона депутатов Кивалова и Колесниченко, привело к настоящему политическому кризису, борьбе между властью и оппозицией. Попытка отменить этот закон сразу же после победы Майдана 2013-2014 годов стала поводом для обвинений в адрес новых властей в ущемлении русскоязычного населения. Однако разговоры о том, какой должна быть ситуация с языковой политикой страны, как должны меняться решения законодательного органа и должен ли появиться новый закон, продолжается по сей день. Вот совсем недавно вновь вспыхнула серьезная дискуссия, связанная с тем, что соответствие конституционным нормам закона Кивалова и Колесниченко рассматривает Конституционный суд Украины, а депутаты вносят собственные редакции закона о государственном языке. В нашей студии бывший министр юстиции Украины Сергей Головатый. Здравствуйте, Сергей Петрович.
Языковой вопрос в Украине столетиями был политической проблемой. А точнее сказать, это был инструмент политической колонизации Украины России. Ибо если взять дореволюционный период, украинский язык в царской России 300 лет был запрещен вообще, а это инструмент политики. Наличие или существование украинского народа как такового, самобытного народа, отвергалось. И, естественно, до наших дней это доктрина Путина, которую он пытается и дальше следовать этой доктрине, что украинцы и россияне – это единый народ. А, естественно, и в этом плане есть свое видение существования и функционирования украинского языка. После большевистского переворота и, соответственно, вхождения Украины и украинского народа в состав Московской империи в виде СССР, были разные периоды, был период украинизации, но если брать последний период, брежневский период, доктрина Брежнева, новая советская, новая общность, единый советский народ, естественно, была политика русификации всех республик, включая и украинские. Я очень хорошо помню те события. Я в это же время учился уже в университете, где мне, выходцу из провинциального города, человек, который учился в средней школе на украинском языке, я в Киевском университете не мог воспользоваться, не мог пользоваться украинским языком. Более того, все предметы преподавались исключительно на русском. И многие другие события, которые запрещали нам вообще упоминать, один только факт. 22 мая – это день, когда было перезахоронение праха Тараса Шевченко из Петербурга в Канев. Его прах отпевали в Киеве на Подоле, и с тех времен украинские патриоты этот день отмечали как день украинского патриотизма. Я учился в желтом корпусе университета на бульваре Шевченко. Нас предупреждали каждый год, что завтра корпус будет закрыт. Он опечатывался. И не вздумайте войти в сквер имени Шевченко. Не то, что возложить цветы, а не думайте войти в сквер, ибо каждый, кто придет в сквер Шевченко в этот день, будет арестован. Студенты, которые не слушались этого, они приходили и их арестовали. Но потом, вы знаете, вот уже в конце, скажем так, Брежневского, уже в период Горбачевского периода, в союзных республиках начал процесс возрождения. И первая республика, которая приняла закон о государственном языке, была Грузия. На этой волне, потом республики Прибалтики, на этой волне в Украине в октябре 1989 года были внесены изменения в Конституцию Украинской ССР, когда украинский язык был признан на конституционном уровне государственным языком. И на следующий же день Верховный Совет Украинской ССР принял закон о языках в Украинской ССР, где во исполнение конституционных положений украинскому языку был не придан статус государственного, а было расписано, как он будет функционировать как государственный.
Но наряду с русским.
В рамках Советского Союза русский выполнял функцию языка межнационального общения. Но, естественно, уже с провозглашением независимости Украины, и в частности с 96 года, когда была принята Конституция Украины как независимого государства, за украинским языком был закреплен статус государственного языка. Естественно, русский язык утратил свое значение как язык межнационального общения, потому что эту функцию во всех государствах выполняет государственный язык. Должен выполнять. В России федеративное государство, многонациональное федеративное государство, русский язык выполняет функцию языка межнационального общения параллельно с функцией государственного языка. В Украине же получилось так, что с 1978 года, когда была принята Конституция УССР, далее продолжая 96-м годом, когда была принята Конституция Украины, до сегодняшнего дня украинский язык до сих пор еще на практике не функционирует как государственный. И естественно, что этот момент, этот аспект входит в одну из стратегических, я бы сказал, целей Кремля, когда из кремлевских коридоров, из документов МИД России, в выступлении Лаврова постоянно звучали две стратегические цели. Федерализация Украины и придание русскому языку статуса государственного. Именно эти две цели, это два направления, это те инструменты политические, которые могут разрушить украинское государство как унитарное. Став Украина федеративным государством, она распадется. Возведи русский язык в статус государства, на что никаких нет оснований, ни политических, ни юридических, Украина тоже перестанет существовать как независимое государство.
Можете мне доказать, что украинский язык не функционирует как государственный в Украине?
Элементарно. Я сегодня в Киеве, куда бы я ни зашел, не только в Киеве. Я захожу на украинскую границу, со мной здороваются «здравствуйте». Я регистрируюсь на украинских международных авиалиниях, со мной здороваются «здравствуйте».
Можете думать, что вы иностранец?
Я вам объясню. Я захожу в украинский ресторан, со мной говорят «здравствуйте, официанты», я прошу меню, мне дают на русском языке. Я прихожу в магазин, я прихожу, куда я не прихожу в основном, со мной общаются на русском. Первое обращение на русском. Я и всегда их спрашиваю, а вы, извините, вы, уважаемый представитель международных украинских авиалиний или стюардесса на борту, когда заходишь, тоже «здравствуйте». Я всегда им говорю, а вы случайно не перепутали страну пребывания или страну, в которой государство, в котором вы работаете? Потому что, в принципе, это аксиома, что первая форма обращения – это на государственном языке. Это первое. Когда начинаешь говорить о том, что я имею право как украинец и просто как человек, и как гражданин Украины, обязанность которого владеть, каждого гражданина Украины, владеть государственным языком, и как человек, который пребывает, скажем так, в публичных отношениях, а не частных, говорю, я имею право на общение со мной на украинском языке. Мне в ответ, а какая разница? А у нас много, а мы говорим так, как мне удобнее. Да? Это доктрина, концепция Януковича. Он так и выдвинул. Каждый будет разговаривать на том языке, на каком ему удобно. И мне так говорят, а мне так удобно. Я говорю, извините, как вам удобно, это частный вопрос. Вам удобно быть там, не знаю, в спортивном костюме или в джинсах, в галстуке без галстука, в шляпке без шляпки или там еще что-то. Это частная ситуация. Мы с вами, общаясь между собой, ни в бане, ни в кафе, ни на пикнике, мы в публичной сфере общения. А согласно толкованию, которое дал Конституционный суд Украины еще в 99-м году, толкуя статью 10 Украинской Конституции, там четко написано, украинский язык – это как государственный является обязательным во всех сферах публичной жизни в Украине. Но это теория и практика, так сказать, есть де юре и де факто. Де юре он государственный украинский, де факто он не функционирует. Мы можем посмотреть на заседание парламента, сколько депутатов. Раньше это делали коммунисты в пику и регионалы, а сегодня даже депутаты, которые бьют себя в грудь, что они патриоты, они пренебрегают этим языком. Министры у нас в правительстве есть, которые не владеют украинским. Меня удивляет грузинская команда. Извините, я когда был, еще работал в Советской Академии Наук в 1978, когда принимали закон о языках в Украинской ССР, Я тогда был членом рабочей группы и был причастен к разработке этого закона. Мы брали пример с грузинов. Сейчас же большая грузинская команда была во властных структурах Украины, государственных учреждений и правительства, и министерства, и другие органы прокуратуры. Но они почему-то считают ненужным выучить государственный язык.
Справедливости ради, Михаил Саакашвили говорит по-украински.
Но он учился немножко в Киеве, но все равно он не настолько досконально знает, будучи главным смирацией. Ехал недавно в сторону вокзала. Есть грузинский ресторан, если ехать по улице Петлюры. Слева смотрю «Georgian Restaurant» и по-грузински. Нет украинской надписи. Думаю, извините, грузины, уважаемые грузины, вы живете в Украине. Нет, то есть для меня, как потребителя, нет надписи на украинском языке. Я вам любую сферу могу продемонстрировать, где украинский не функционирует как государственный. Редчайший пример – средства массовой информации. Есть каналы, которые специально ведут политику на то, что мы называем лингвистический шизофренизм. Не билингвизм, когда человек знает два языка, а лингвистическая шизофрения, когда специально вот 3 часа прайма сидят журналисты, которые разговаривают только по-русски. У них в эфире 3 гостя, депутаты, не депутаты, которые исключительно говорили на украинском языке. Ведущий же ни один не перешел на украинский. Или наоборот, когда они 2 часа в прайме берут, когда ведущие на украинском языке, а специально подбирают собеседников на русском языке.
Это не шизофрения, это называется Тарапунька и Штепсель.
Нет, извините.
Удачный эстрадный дуэт советских
нет, времен. Нет, извините. Это был Советский Союз, когда Тарапунька и Штепсель, да, это был российский номер, который звучал на сцене Палаца Украина, там, 15-20, интермедиат, 15 минут, и все. Не, это не было повседневной практикой. Тогда учили, что нужно переходить на тот язык, на котором говорит собеседник. А это очень, скажем так, практичный, действенный инструмент приучивания общества в том, что в Украине, пожалуйста, в Украине нет проблем. Это можно говорить, как ты хочешь. Нет, не бывает такого. Есть государство, есть порядок. Говорить, как ты хочешь. И при этом еще, что интересно, говорят, разговаривать, не разговаривать. Я в этой ситуации прошу учитывать такой маленький нюанс разницы. Не разговаривать, потому что сейчас разговаривать можно научить попугая. Даже кошку, я видел, что кошек или собаку, там, X-Factor или таланты Украины, как собака разговаривает. Человек разговаривает с того момента, когда он уже кричит «ау» и говорит «мама». А речь идет о общении и порядке общения между собеседниками в публичной сфере, общественной сфере и частной сфере. Ситуация в Украине критическая давно и ухудшается с каждым годом. Самое главное, что в этом плане наиболее проблематичным является режим функционирования украинского языка. Не русского, а именно украинского. В этом проблема.
Напомню, что это программа «Дороги к свободе», в студии Виталий Портников. А наш гость сегодня – бывший министр юстиции Украины Сергей Головатый. И мы с ним обсуждаем то, как функционирует украинский язык. А вот этот вот закон, он действительно не решал проблему того, чтобы в регионах люди вот с одной стороны могли на государственном языке разговаривать, а с другой стороны, вот как им удобно, как это
нет,
говорил бывший
нет,
президент.
Нет, этот закон совсем не решал вопрос, поэтому он и был принят в такой агрессивной, нелегитимной форме, практически за него не голосовали, то есть не было процедуры второго чтения, там было 1000 поправок, это было с голоса, это было принято, я буду говорить, условно принято, потому что это сделано было в конспиративной, так сказать, форме, никто не знал, что это в повестке дня и так далее, то есть сплошное нарушение процедуры, потому что если бы процедура исполнялась, он бы не имел шансов на прохождение. Поэтому регионы сделали это в наглую с нарушением полностью всех процедурных моментов. Но он играл свою роль инструментальную в чем? Он практически позволил заменить украинский государственный российским, который не может быть в Украине государственным, потому что Украина – это унитарное государство, и оно возникло как государство украинского народа, абсолютно тождественно, как существуют европейские все государства унитарные, делаю ударение, что унитарные, а в Европе это практически, кроме Швейцарии, которая появилась как конфедерация, и сейчас существует, хоть и называется Швейцарская конфедерация, но федерация, где есть 4 языка, они называются не государства, не официальные, они называются языки народов, соответственно. В этой ситуации закон Колесницкого Кивала был инструментом завладения или введения Украину в лоно русского мира. Вытеснение украинского языка и через агрессию, агрессивное навязывание русского языка во всех сферах, что есть на сегодня в Украине, я сказал бы, самая высокая мера применения русского языка, нежели было это 5 или 10 лет назад. Но, кроме этого, этот закон сыграл фатальную, я бы сказал бы, роль в дальнейшей истории Украины и современном ее существовании. Почему? Потому что, когда 23 февраля 2013 года Верховная Рада отменила этот закон, это сразу же в первые дни революции достоинства, то Путин сказал, что он принял решение ввести войска в Украину и аннексировать Крым как реакцию на отмену Украиной, Радой, закона Колесниченко и Кивалова. И тут Путин солгал. Ибо сама даже российская пресса поймала его на лжи. Есть ссылка на это. И вот я цитирую российское издание. Глава Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зоркин в пространной колонке для российской газеты представил свое юридическое обоснование присоединения Крыма. По его версии, Россия решила присоединить Крым после того, как Верховная Рада приняла закон, запрещающий придавать официальный статус русскому языку и другим негосударственным языкам на территории республики. Цитируем Зоркина. «Именно потому, что после принятия нового закона о языке, а его не было принятия нового закона о языке, подготовленный к отправке в Крым вооруженный майданный десант намеревался предъявить проживающим в Крыму гражданам свои представления о гражданственности и равноправии акциями «Кто не скачет, то и москаль» и воплями «Москаляку на гиляку», а также силовыми действиями. Россия воспрепятствовала такому вопиющему нарушение прав крымчан. Это слова Зоркина. Что пишет газета? По его словам Зоркина, Россия воспользовалась принципом международного права, обязана защищать, в соответствии с которым международное сообщество может вмешиваться в дела другого государства, если то не может защитить свое население. Версия Зоркина, пишет газета, расходится с позицией президента Российской Федерации Владимира Путина. Как рассказывал российский президент, присоединить Крым он решил в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, а закон о статусе русского языка на Украине приняли только днем 23 февраля. Это российские источники. Зоркин, Путин и газета. Так вот, первое. Верховная Рада никакого нового закона не принимала.
Она еще отмену старого
не видала. Она отменила, да. Но после, во второй половине 23-го, а Путин говорит, что я принял это решение в ночь с 22 на 23-го. И таким образом заврался, потому что это была операция, спецоперация, спецслужбы Кремля, чтобы как претекст, как предлог взять вот это, поэтому сработали.
А разве в Крыму вообще этот закон действовал? Насколько я помню, вообще языковое законодательство Крыма,
да, но дело в том,
своими
что
законами руководствовалось.
Нет. В Крыму законов нет. У нас по Конституции Крымская автономная республика, но единственным законодательным органом на всей территории Украины является Верховная Рада Украины, и она принимает законы. Крымская автономная республика, их представительный орган, он законы не принимал, он принимал постановления, которые обязательно на территории для исполнительной власти и так далее. Языковой вопрос – это предмет ведения центральный орган власти, национальный, верховный, и так далее. Поэтому вот в чем дело. Этот закон, он нужен. В чем сработал на перспективу?
Как будет развиваться вся эта языковая ситуация в будущем? Вообще есть выход из нее?
Я вам скажу так. Она будет развиваться таким образом. Сейчас Конституционный суд уже провел несколько заседаний. Было два дня открытого заседания, где я был привлечен как эксперт по этому вопросу. Я представил свой научный вывод о неконституционности этого закона не сколько по процедурным мотивам, сколько по части материального права, несоответствие его Конституции Украины и европейским стандартам. стандартам. В первую очередь, несоответствие Европейской хартии региональных и миноритарных языков, а также несоответствие решениям Европейского суда по правам человека и несоответствие рамочной конвенции Европейской о правах национальных меньшинств. И у меня никаких нет сомнений в том, что закон Колесницкого и Хвалова будет признан неконституционным. На каком основании, то ли только процедурным моментом, что 100%, я убежден, проголосуют судьи Конституционного суда, то ли и в части несоответствия Конституции, в части материального права. Но он будет отменен. В связи с этим уже есть 3 законопроекта новые, в Верховной Раде зарегистрированные, которые должны заполнить пробел, который появляется всегда, когда отменяется, когда признает Конституционный суд неконституционным какой-то закон. Вакуума не должно быть. И, естественно, что решение Конституционного суда о том, что он неконституционный, допустим, он не отменяет действие того закона, который якобы Верховная Рада отменила, но спикер не подписал и президент не подписал, то есть он действует. Таким образом, для заполнения этого пробела юридического нужно принимать новый закон. И вот есть 3 законопроекта, они внесены в комитет по культуре, и естественно, что будет дискуссия. По всей видимости, нужно будет нашим украинским депутатам определиться на одном, который брать как базовый, и идти к тому, чтобы решить этот вопрос, я бы сказал, очень простым способом или методом: выписать нормы о функционировании украинского языка как государственного вместе с нормами, которые будут регулировать применение остальных языков в Украине, языков национальных меньшинств, языков коренных народов. В Украине их как минимум 3-4. Коренной народ украинский, но этот народ имеет свой язык как государственный. А кроме этого еще есть крымско-татарский народ, крымлы, есть крымчаки, есть караимы. Это 2 маленьких коренных народа, которые, язык которых исчезает. Нужно брать под сильно высокий уровень государственной защиты и содействия их сохранению. И таким образом, решив этот вопрос в комплексе, я противник того, чтобы сейчас принимали закон только о государственном языке, только об украинском языке. В этой ситуации, в которой мы оказались, и весь исторический опыт существования этой проблемы в Украине уже в условиях независимости говорят о том, что нельзя принимать отдельно закон о государственном языке украинском, отдельно о меньшинствах, потому что всегда будут трения, шантажи. То есть это не то, что консолидирует. Консолидировать все украинское общество и украинский народ как политическую нацию должен государственный язык, но вместе с тем, базуясь на европейских стандартах, они содержатся в Европейской хартии о языках, в рамочной конвенции о праве национальных меньшинств, используя опыт и практику регулирования этого вопроса государственного языка и языков меньшинств. Даже в России есть свой закон о государственном языке. Или брать другие страны, Францию, Словакию, Венгрию, Польшу, где Болгарию, где проблемы меньшинств чувствительны, Румынию. Или опыт той же Канады, как федеративного государства, где есть франкоязычная провинция Квебек. Это применимо для федеративных государств или Швейцарской конфедерации, потому что больше в Европе нет федеративных государств.
Где Германия?
Единая немецкая нация. Да, единый язык. Вот в том-то же дело, что главное, что есть немецкая нация, и ее язык, ее родной язык, это то, что объединяет всю нацию. Хотя там 2 или 3 миллиона турков или мусульман, это большой процент, но нация-то немецкая. И не зная немецкого языка, ты вряд ли будешь интегрирован в немецкое общество и так далее. Поэтому я считаю, что нужно, безусловно, когда депутаты наши будут действовать исключительно на европейских стандартах и на том опыте и практике, который уже десятилетиями, а то ли и столетиями испытан в других государствах, в европейских, а европейские государства – это в основном государства либеральной демократии, я думаю, что это самый оптимальный подход и единоправильный.
Считаете, что украинского языка в этом случае станет больше при таком подходе?
Украинского языка не должно стать больше. Он должен заполнить те ниши, из которых он был вытеснен в результате исторической несправедливости, которая давлела над украинским языком в течение практически 400 лет. эти последствия 400-летнего господства русского языка и подавления украинского языка нельзя преодолеть ни за год, ни за два. Но параметры, базовые пункты, отправные, исходные пункты должны уже быть определены давным-давно, сразу же после принятия Конституции. Прошло 20 лет, этого не было сделано. Тем более политический инструмент в качестве языка Калининградского уклада сработал в такой форме, в которой мы сегодня имеем последствия. Поэтому все равно это нужно делать. Речь идет не о увеличении количества языка. Вообще квотирование, процентаж, еще что-то. Это смешно говорить в государстве, которое имеет название Украина. Государство, которое основали, как и все другие нации в этой ситуации, украинцы, в России россияне, в государстве, в котором этот язык должен функционировать как государственный.
Поблагодарю Сергея Головатова. Спасибо, Сергей Петрович. Напомню, что гостем нашего сегодняшнего эфира был бывший министр юстиции Украины Сергей Головатый. Мы обсуждали будущее украинской языковой политики. Это была программа «Дороги к свободе». В студии с вами работал Виталий Портников. Всего доброго, господа. We'll be right back.